Мы читаем книгу Зор, глава Вайкель, статья «Небосвод, распростершийся над Малхут», 339 пункт. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. И вопросы будут заданы в прямом эфире.
Зор особенен тем, что если человек желает продвинуться в направлении к духовному, в направлении к отдаче, в направлении любви, выхода из собственного эгоизма, в направлении к тому, чтобы увидеть духовный мир, который полностью построен из сил и отношений отдачи друг другу, а не в получении, как у нас в нашем мире. Наш мир построен полностью из сил получения. Каждый хочет получать, получать, получать ради себя, и тогда множество людей, животных, растений, неживого мира, каждый, насколько он способен, при различных возможностях, находящихся перед ним, он использует других во всем, в чем только можно. Если уровень желания не очень жестокий, слабый такой, то, что называется неживой растительный, животный уровень, то тогда это желание действует инстинктивно. Как магнит постоянно притягивает все к себе. Кто тянется, тот тянется. Так вот, на неживом растительном животном уровнях все существует в этой реальности, и все пытается присоединить к себе. А есть желание на уровне человека, который не просто вот так вот все притягивает к себе инстинктивно, но ищет в особенности различные возможности, насколько можно притянуть все к себе таким образом, что при помощи этого насладиться не только самим фактом получения, а тем фактом, что он забирает у других. Это является той самой особой формой, которая присутствует в нашем желании. Я наслаждаюсь не только тем, что забираю все себе, а также ищу, где же и как что-то приобрести. Но я уже делаю расчет на своего ближнего. Это и называется злым началом. То есть я еще произвожу расчет на то, каким образом я смогу еще что-то забрать у своего ближнего. Именно этим я наслаждаюсь. Не просто, если бы я что-то делал вот так, скажем, наслаждался бы при помощи неживого растительного и животного уровня. Ну, я наслаждался бы, забирал у них все, что только возможно, при всех возможностях. Но я хочу достичь того состояния, когда есть человек из того же рода, что и я, такой же, как и я, и наслаждаюсь тем, что я забираю у них почет, внимание, деньги, власть, неважно что. Это, в общем-то, та форма, в которой мы существуем, пока действительно не раскроется это в качестве злого начала, и то, что мы в таком виде существовать больше не можем. Поэтому вот эта самая реальность, когда есть неживой растительный животный уровень, и каждый из них, согласно своему уровню, притягивает все вот так к себе, это называется этим материальным миром. А есть также совершенно иная реальность, когда те же самые неживой растительный животный уровни, а также и человеческие, то есть люди, действуют иным образом. Не так, что они все притягивают к себе, а в той же самой мере, в которой в них присутствует желание все захватить себе, в той же самой мере они вместо вот этого захвата действуют в обратном направлении. То есть отдать что-то от себя. Это действие называется действием по преодолению, когда они начинают, вот эти самые желания, работать противоположным образом. И эта реальность называется духовной реальностью, обратным миром. Просто именно так. А мы находимся, как мы уже говорили с вами, в общем-то, только внутри желания. И наше желание, оно может находиться в двух этих тенденциях. Или же в той тенденции, когда он притягивает все себе, или же в тенденции, когда он отдает. И наша работа заключается в том, чтобы перейти из одного мира в другой, из притягивающего все к себе мира к отдающему. Мы не выбираем этот процесс, но он является обязательным. Он приходит к нам и пока что проходит над нами гладко. Нам говорят, будьте как бы хорошими детьми, у вас есть возможность сделать это, и перейдите из мира получающих, захватывающих все себе, к миру отдающих, наполняющих других. Так же, как и у нас есть плюс и минус. В магните у нас есть, скажем, север-юг, два направления. Поэтому переведите себя из одного состояния в другое. Что же мы при этом зарабатываем? При этом мы выигрываем во всем, потому что насколько ты будешь все притягивать к себе, это, в общем-то, твоя жизнь пока что. Но все это, в общем-то, пропадает, а отдавать тебе нечего отдавать. Но если ты действительно желаешь сделать это, то ты раскрываешь, что в тебе вдруг раскрывается некий бесконечный источник наполнения. То, что другие хотят, ты вдруг раскрываешь, что ты в этом находишься. Откуда? Тогда ты раскроешь, откуда. Потому что если в тебе присутствует бесконечная сила, бесконечный разум, бесконечные чувства, и ты наполняешь всех, это означает, что ты приобрел образ Творца, Создателя, чего-то вечного, чего-то неизвестного. И тогда в той мере, в которой ты вот так вот будешь действовать в отношении других, ты начинаешь его понимать, в тебя облачается, в тебе раскрывается некий поставщик, скажем так, мыслей, желаний, сил, наполнений различных, но только при условии, что некто чего-то хочет, требует от тебя, кто-то получает от тебя, и в той мере, в которой человек отдает, этот поставщик раскрывается. Тогда ты раскрываешь свою собственную вечную жизнь, бесконечное, неограниченное существование. Чтобы достичь такого состояния, каббалисты, то есть те, кто уже раскрыли эту тайну, вот эту существующую в нашей реальности возможность, они написали для нас книги. А когда мы читаем эти книги, если мы имеем в виду эти вещи, то есть существовать именно таким образом в этой реальности, то тогда чтение этих книг, оно очень помогает нам, потому что, в общем-то, они нам пишут именно о тех самых состояниях, которые раскрывались в них при условии, что они связывались с другими и видели, что могли наполнить их, то тогда, обращаясь к кому-то более внутреннему, раскрывающемуся в них источнику, более скрытому, получали от него наполнение, через них эти наполнения переходили к другим, то есть ко всему остальному человечеству и ко всем остальным желаниям. Так это и работает. Поэтому мы сейчас будем читать особую книгу, которая описывает нам это самое состояние человека, который находился в определенном состоянии получения свыше от этого самого поставщика, и каким образом он передает это другим, как он чувствует, как он раскрывает эту самую особую новую реальность. Конечно же, мы не понимаем этих состояний, потому что в них не находимся, но в тот момент, когда мы читаем и хотим также находиться в них, раскрыть эти самые состояния, то тогда мы к этому приближаемся. Сам рассказ, он уже воздействует на нас и приближает нас. Поэтому давайте захотим просто находиться хотя бы в том, что он пишет.
Итак, статья «Небосвод, распростершийся над Малхут», 339. Небосвод, находящийся над садом, расположен над четырьмя головами животных. Четырьмя буквами «Мем», «Рейш», «Гимел», «Нун», «Михаэль», «Гавриэль», «Рафаэль», «Нурель», и это небосвод над Малхут. Они называются высшими по отношению к тем, которые обитают в Нижнем Эдемском саду. Этот небосвод, расположенный над Малхут мира Ацилут, сплетен из цветов святости, подобно небосводу, расположенному над Нижним садом, в котором содержатся четыре цвета. И также высший небосвод, расположенный над Малхут, сплетен из этих цветов. Все эти свойства, которые имеются в небосводе, расположенном над Нижним Эдемским садом, имеются также в высшем небосводе, расположенном над Малхут мира Ацилут. 340. На небосвод, расположенный над высшим Малхут, смотрят четыре животных и все воинства внизу. Когда этот небосвод светит своими цветами и искрится четырьмя цветами, Хесед и Гвура, Тиферет и Малхут этого небосвода, светящими через проходы, тогда знают все строения и все воинства и станы, что им посылается пища, поскольку они получают наполнение из этих проходов. Этот небосвод сплетен из всех цветов святости, четырех цветов Хесед и Гвура, Тиферет и Малхут, и в нем находятся четыре прохода, в каждом из которых светит один цвет. И эти цвета записаны в четырех искрящихся буквах. 341. Один проход находится в восточной стороне, Тиферет. И в этом проходе устанавливается одна буква, так же, как и в небосводе над садом. Однако там устанавливается буква Рейш, начальная буква имени Рафаэль, а здесь буква Алеф, начальная буква имени Адни. Эта буква искрится и поднимается и опускается в этом проходе. Этот проход светит и искрится от высшего искрения, от одного цвета, относящегося к Хесед, Гвура, Тиферет, Малхут, к цветам этого небосвода, а буква Алеф искрится и выделяется в нем. И она поднимается и опускается и записывается в этом проходе. 342. Второй проход записан в северной стороне, Гвура, и в нем устанавливается буква Далет имени Адни. Устанавливается, искрится, поднимается, опускается и воспламеняется в проходе северной стороны. Иногда зажигается искрами, а иногда прячется этот свет и не светит. Ибо Далет — это проход в северной стороне, левая линия, и когда есть в ней хасадим, она светит, а когда нет у нее хасадим от правой линии, она не светит. И поэтому она называется «далет» от слова «далут» — бедность, ведь хохма, находящаяся в правой линии, не светит без хасадим. И поэтому эта буква появляется не всегда. И именно она записана в этом проходе.
Нам необходимо попытаться потребовать, насколько это возможно, от нашего слушания, чтения то, чего мы желаем. В общем-то, не важно, что именно каждый может себе представить. Мы всякими способами можем представлять себе духовное. Но захотеть этого, если человек стремится прийти к чему-то, что он именно так представляет себе духовное, этого достаточно. Главное, чтобы он захотел бы этого во время чтения. Пожалуйста.
343. Третий проход — это проход, находящийся в западной стороне, Малхут, и в ней устанавливается одна буква, которая записана и светит в этом проходе. Буква «Нун» имени «Одни». И эта буква зажигается искрами в этом проходе. 344. Четвертый проход находится в южной стороне, Хесед, и в нем остается запись решему одной нижней малой точки, которая то проявляется, то не проявляется. Это буква «Юд» имени «Одни». Когда Малхут находится в состоянии единства с Зеранпином, в сочетании двух имен «Авая» — «Одни», то тогда проявляется «Юд» имени «Одни», и вот теперь она получает «Хохму» от первой буквы «Юд». А если она не находится в соединении с «Авая», то не проявляется. И эти четыре буквы «Одни» искрятся в четырех сторонах этого небосвода, в четырех проходах его окончания. 345. В этом небосводе записаны другие буквы, в кетерах над их рож, и это 22 буквы, украшающиеся в кетерах, и 22 эти буквы — это Зеранпин, включенный в небосвод Малхут. А кетеры, расположенные над ними, это свойство бины, являющиеся кетером Зеранпина. Ибо корень каждой буквы называется кетер, это бина. Этот небосвод движется и вращается над животными, и они записаны в решемот этих букв в исчислении состояния единства путем одного из видов сочетания алфавита алеф тет, бет хет, гимел зайн, далет вав. Четыре сочетания алеф тет, бет хет, гимел зайн, далет вав означают три линии: Хаббат и Малхут, получающие их, то есть свойства четырех животных, окружающих этот небосвод ступени Малхут мира Целот. Алефтет означает ступень Хохма, у которой есть девять сферот, начинающиеся от сферы Хохма и ниже. Кетер, корень, ее облачен внутрь их, и это Алеф. Таким образом, Алефтет означает кетер, облаченный в девять сферот хохма, и это правая линия, лик льва. Бетхет означает ступень бины, у которой есть восемь сферот, начинающиеся от сферы бина и ниже, а кетер хохма, корни ее, облачены внутрь их. И кетер хохма — это две сферы. Таким образом, бет-хет означает две сферы кетер-хохма, облаченные внутрь восьми хет-сферот бины, и это левая линия, лик быка. Гимел-зайн означает ступень дат, у которой семь сферот, начинающихся от сферы хеседы ниже, а кетер-хохма-бина, корни ее, облачены внутрь их. И кетер хохма бина — это три гимел сферы. Таким образом, гимел зайн означает три сферы каха, кетер хохма бина, облаченные внутрь семи зайн сферот даат. Это средняя линия лик орла. Далит вав означает ступень малхут, у которой есть четыре сферы, расположенные от хазе зеранпина и ниже, то есть Тангим, а шесть сферот Хабад-Хагат облачены внутрь их. Хабад-Хагат — это шесть вав-сферот. Таким образом, далит вав означает шесть сферот Хабад-Хагат, облаченные внутрь четырех сферот Малхут, и она получает от трех ликов — лев, бык, орел, а сама она — лик человека. 346. Эти буквы алеф, тет, бет, хет, гимел, зайн, далет, вав окружают небосвод другими высшими святыми скрытыми буквами, относящимися к бине. И эти другие скрытые буквы окружают этот небосвод, и тогда проявляются в кругообращении эти буквы алефтет, бетхет, гимел, зайн, далет, вав, которые переходят с места на место, одна за другой, в последовательности трех линий, называемой кругообращение, и они записаны на этом небосводе. 347. В час, когда начинает светить этот небосвод, светит на нем четыре тайны, то есть четыре буквы «Авая» святых имен, которые образуют сочетание 12 сочетаний имени Авая от 32 тропинок, то есть светит в этих 12 именах 32 тропинки Хохмы. Тогда выпадает роса, то есть наполнение святостью из этого небосвода в виде этих букв святого имени, то есть в 12 сочетания Вая, и питаются все строения и все воинства и станы святости, принимая все их с радостью. 348. В час, когда надвигается суд, эти буквы прячутся и укрываются внутри четырех, то есть в буквах Алиф, Бет, Гимел, Далет, являющиеся корнями, которые исчезают, скрываются, и тогда остаются Тет-Хет, Зайн-Вав, то есть ветви без корней. Когда эти Алиф, Бет, Гимел, Далет укрылись и спрятались, пробуждается один голос в северной стороне, в которой пребывают суды, и тогда знаешь, что суд воцаряется над миром. На этом небосводе записывается один цвет, состоящий из всех цветов, то есть малхут, получающий от трех линий, то есть трех цветов. 349. Когда совершает движение небосвод восточной стороны, средней линии, четыре головы, то есть четыре корня, имеющиеся в четырех буквах Алиф, Бет, Гимел, Далет, все они совершают передвижение и поднимаются в высших восхождениях, исчезая наверху. И свечение хохма пропадает по причине скрытия корней Алиф, Тет, Бет, Хет, Гимел, Зайн, Далет, Вав. А затем буквы Алиф, Бет, Гимел, Далет снова проявляются в этих ветвях в совершенстве, как и в первом состоянии. Алиф, Тет, Бетхет, Гимел, Зайн, Далет, Вав, и сплетается из них небосвод, и тогда он светит светом хохма. При появлении средней линии восточной стороны производятся два действия. Первое. Уменьшение всей хохмы левой линии с помощью раскрытия манулы в ее экране. И второе. Подслащение манулы мифтехой, замок ключом, и возвращение тем самым вак хохмы к свечению в левой линии благодаря ее соединению с правой. Первое действие относится к средней линии, и вследствие этого уходит вся хохма, и тогда скрываются все четыре корня алиф, бет, гимел, далет от ветвей тет, хет, зайн, вав, то есть все свечение хохма. А затем посредством второго действия, после того, как притягивается мифтеха и объединяет две линии друг с другом, и снова раскрывается хохма, говорится, что буквы Алиф, Бет, Гимел, Далет снова проявляются в этих ветвях в совершенстве, и те снова раскрываются вместе со своими корнями Алиф, Тет, Бет, Хет, Гимел, Зайн, Далет, Вав. 350. Когда этот небосвод начинает светить, как в начале, буквами Алиф, Тет, Бет, Хет, Гимел, Зайн, Далет, Вав, то все они возвращаются и издают рев, требуя добычи и пищи. После того, как они издают рев, вознося голос, этот голос слышен высоко-высоко, и тогда получает святые благословения тот, кто достоин получить их. 351. Буквы Алиф, Тет, Бет, Хет, Гимел, Зайн, Далет, Вав располагаются по кругу и совершают кругообращение в последовательности трех линий и окружают небосвод, расположенный над Малхут, и они устанавливаются в южной стороне. После того, как эти буквы устанавливаются в южной стороне, они поднимаются, зажигаются искрами и воспламеняются. Тогда в середине этого небосвода образуется одна запись. И эта запись представляет собой букву «Юд». После того, как эта буква записана и проявилась, воспламеняются вслед за ней три остальные буквы «Гей», «Вав», «Гей», и тогда светит там «Авая». Вопрос из Зихрана. В процессе чтения я ощущаю некоторую непознанную такую силу. Можно просить физическую такую силу, которая действует на меня, или даже как свет. Тогда я чувствую, что я как бы обманываю себя в процессе чтения.
Ну, по крайней мере, чувствует себя лгуном, это тоже хорошо. Мы ведь не знаем, как это работает. Это чудодейственное средство. В нашем мире, когда я совершаю некие действия для того, чтобы чего-то выучить, тебе говорят, сделай то-то, то-то, и вследствие этих действий ты получишь разум. Есть такие вещи, которые мы делаем, потом вдруг начинаем понимать одну вещь вследствие другой, поскольку мы работаем с материалом, работаем на какой-то работе, действуем в чем-то. Мы начинаем видеть, что в этом есть некий механизм, разум, мудрость. Много вещей там внутри скрыты, они начинают нам раскрываться. По той причине, что мы занимаемся этим. Так мы изучаем каждую из вещей. Мы приходим в готовый мир и начинаем разбирать его, собирать, совершать в нем всякие действия. Ребенок не работает при помощи разума, он через свои действия раскрывает этот разум. Он учится, каким образом и что, и как происходит, и при помощи этого его желания, его мысли, его клетки мозга начинают определенным образом упорядочиваться. Если он, скажем, маленький ребенок, родился бы в иной реальности, когда он собирал бы и разбирал бы совершенно иной материал, то в нем внутри его разума и сердца развивались совершенно иные чувства и мысли. И он был бы, скажем, какой-то инопланетянин с другой планеты. Он приобретал бы совершенно иное, потому что все наше внутреннее устройство в разуме и в сердце строится вследствие того, что мы начинаем узнавать наш мир, и поэтому мы являемся такими. Когда мы рождаемся, есть, в общем-то, некое такое зачаточное желание, и все его формы и связи пока еще не существуют. И поэтому очень важно для нас то, что мы занимаемся здесь вот этими вещами, собиранием, разбиранием вещей. Мы ведь в Зоре не знаем, что именно. Мы просто получаем вследствие этого некую нашу внутреннюю новую организацию наших мыслей и чувств. И вот эта новая наша организация, выстраивающаяся у нас вследствие того, что мы слушаем вот эти слова из Зоара, называется духовными килим, которые рождаются в нас. И при помощи вот этих килим, которые рождаются, мы постепенно приближаемся к восприятию, к ощущению и пониманию этой самой реальности. Это так же, как и в игре. Маленький ребенок, который играется во что-то, разбирает, собирает, постоянно находится в таком беспокойном состоянии, так же и мы, если мы будем заниматься вот этой книгой, и вообще наукой Каббала в целом, или же группой, о чем говорит наука Каббала, и нашим отношением к миру в новом виде, мы начнем раскрывать в нашей реальности новые чувства и разум. Не такие, как нас научили, когда мы были маленькими, но в совершенно ином виде, когда здесь есть еще одна реальность, которую мы не чувствуем, поскольку мы не построили внутри себя килим, чувства и мысли. И сейчас вот при помощи этих упражнений с книгой «Зор» и со всеми остальными, со всей остальной нашей учебой и в нашем особом отношении к товарищам, мы строим внутри себя такие связи, такие формы, такие килим, то, что называется, в сердце и разуме, когда мы начинаем воспринимать иной, новый мир, поскольку мы уже устроены, подготовлены к этому. Мы не можем взять обезьяну и сделать из нее человека, потому что у нее нет внутри ни мысли, ни чувств, которые можно было бы сорганизовать таким образом, чтобы она начала бы воспринимать человеческую жизнь. Менее этого, да, это возможно. Ты можешь взять человека и таким образом его соорганизовать, что из него получится обезьяна. Он станет животным. Это возможно. Мы находимся на уровне выше этого. То есть да, меньше уровня можно достичь, а выше этого нет. А здесь в логике каббала действительно это возможно, потому что ты приводишь сюда человека, у которого есть уже некая подготовка к этому, называемая точкой в сердце, и начинаешь обучать его, как же увидеть не мир в том виде, в котором его научили, а совершенно в другом виде. То есть он выстраивает внутри себя различные формы связей, формы выяснения, анализа и синтеза в мире, чтобы вот эта вот его, и эта его тенденция, она изменяется. И тогда он видит, что эта реальность, конечно, существует, но вдруг он раскрывает через эту самую реальность, как бы он раскрывает ее в ином свете, то есть раскрывается еще одна дополнительная реальность, которая существует здесь, но лишь прежде он не видел ее, потому что ему не доставало этих самых килим, у него внутри не хватало этих килим, то есть чувства и разума их не хватало, а сейчас они вдруг появляются, и тогда он видит следующую реальность. Это, в общем-то, то, что дает нам занятие и как книгой Зор, так и всем остальным, что мы делаем в науке Каббала. Да, пожалуйста.
Вот, как бы в отличие от товарища, который чувствует страх, и у меня как бы другое ощущение. Трудно избежать, что Зор рисует какую-то картинку.
Так если я сейчас нахожусь при чтении Зора, я представляю себе в соответствии с этими словами ту самую реальность, к которой я привык, даже если я никогда не видел этого, там всякие там ангелы, Гавриэль, Михаэль, всякие другие формы, буквы, что я смотрю на какое-то там табло рекламное, на котором находятся вот эти, эти буквы появляются, что это за буквы, на которые я смотрю? Но получается так, что я должен именно при помощи того, что я читаю эти слова, слушаю эти слова, чувствую какие-то ощущения, не знаю, что это именно, но чувствую это. Вместе с этим я должен попытаться представить себе новую реальность, не ту, которая пробуждается во мне сама по себе, как бы, потому что я привык. Но мне необходимо видеть через эту самую реальность иную, более внутреннюю, духовную реальность. Не знаю, что это, но я должен стремиться к ней. Это моя работа, произвести усилия. О чем же говорит эта книга? Я отдаляюсь от этого, от этой иллюзии, от этих образов, от всех этих имен и от всего, с чем они связаны, с какими-то известными мне формами. И мне необходимо через эту самую реальность раскрыть новую. То есть мои усилия преодоления для того, чтобы раскрыть новую реальность через это, что я вот так вот прохожу через это насквозь, в этом заключается вся игра, все усилия, вся моя работа. И главное заключается в том, что мне необходимо не пытаться представить каким-то материальным образом. Ну, там много еще чего есть. Не образы, а ну, постепенно. Необходимо лишь понять, что то, что мы занимаемся этой книгой, это дает нам именно вот эту самую тенденцию, как же раскрыть то, что стоит за этой картиной, настоящей картиной.
Здравствуйте, уважаемый рав. Я читал в книге, и я понимаю, что воздействие это все и отдача все тянет меня. Но я читал в книге одного каббалиста, где рав Барух говорит Бальсулям, что тогда человек, который читает, он может выдержать, в общем-то, страдания всего мира. Да, но хорошо, ты прав. А кто хочет страдать-то? Это естественно. Страдание всего мира называется потребностью всего мира. И в той мере, насколько я могу обеспечить миру наполнение, я чувствую его желание, его страдание, его потребность, нехватку. И тогда я обеспечиваю им наполнение на нехватку. Они этого не знают, они этого не понимают. Я раскрываю их килим и их сосуды наполняю. А что они с этого имеют? Подготовку с моей стороны. Есть подготовка с моей стороны, когда они могут с большей легкостью продвигаться к духовной реализации. А что я с этого получаю? Я получил от них сосуды, потребности. Я наполняю эти сосуды наполнениями, светами. Все проходит через меня. То есть я приобрел от них сосуды. Я приобрел от Творца свет, у меня есть сосуды и света, и я становлюсь так потолще, так пополнее, до бесконечности, так и так каждый, правда, должен видеть себя, что он получает бесконечные сосуды от всех, но это посредством любви ты приобретаешь их потребности. Это как мама, которая включает в себя потребности ребенка. И тогда, и в желании наполнить их, ты тогда можешь слиться с источником и так наполнять. Да. У кого микрофон, ему нельзя засыпать. Ну, кто там? Маша, ты?
Мы читаем в книге Зоар, что для того, чтобы пробудить эту силу, чтобы она на нас воздействовала, мы как маленький ребенок не понимаем, что именно написано.
Да.
Если же есть какой-то этап, когда мы продвинемся, так же, как ребенок взрослеет и понимает больше, чего же он желает от своих родителей, и он действует уже более целенаправленно, можем ли мы с помощью Зоара продвинуться?
Но когда ты будешь продвигаться, ты будешь понимать больше. Мне непонятно. Всегда, где бы ты ни находился, ты не понимаешь. Когда ты поднимаешься на следующую ступень, более умному состоянию, ты тогда понимаешь, где ты был. Кто ты был и кем ты был. Но никогда ты не будешь понимать на том самом месте, где ты сейчас. Для того, чтобы увидеть что-то, тебе надо видеть это сверху.
То есть те самые предложения, которые я буду читать, я смогу задействовать эту силу иным образом на себя?
Конечно же. Если ты поднимешься наверх, и то, что ты чувствуешь сейчас, то, что ты видишь, ты откроешь, обнаружишь. Это всегда так. Ты никогда не можешь раскрыть состояние из того состояния, в котором ты находишься. Потому что нет у тебя более высокой ступени, с которой, в общем-то, это состояние создано. Нет у тебя той самой более высокой ступени, из которой это состояние существует. Нет у тебя расчета в более высшей ступени. Почему она создала твою ступень, уровень и тебя? Ты должен подняться к высшему, к твоему создателю, для того, чтобы знать, кто ты и что ты. А иначе нет. Высшая ступень — это твоя голова, это мысль, это начало. Поэтому, насколько мы чувствуем путаницу, непонятие, не чувствуем, это как раз те самые хорошие состояния, которые подталкивают нас на то, чтобы подняться наверх. Так мы поднимаемся. Поэтому человек, который отдыхает, у него все в порядке, все нормально. Мертвый, он не будет подниматься. Животное. Человек, который сомневается, не понимает, не знает, что происходит, где, что и как. Именно он как раз поднимется. Ну, это так. Но всегда решение в высшем. Да.
Вопрос из Ашкелона. Что можно сделать против того, чтобы не отрываться от чтения?
Нечего делать. Я признаю это, я осознаю это. Я тоже, со мной происходит то же самое, как и с вами. Даже больше. Даже больше. Это была такая ситуация у Бальсуляма. Там был какой-то ученик, который сказал ему, сегодня что-то происходит с ним, и он чувствует во время урока, несколько раз почувствовал, что он отключился от чтения, от того, чтобы слышать, от зор, даже во время молитвы. Но они молились сразу же после урока. И во время молитвы были какие-то разные мысли. И он такой хасид приходит к Бальсуляму, и Бальсулям говорит, ну и сколько у тебя было таких? Он говорит, ну невозможно сосчитать. Бальсулям говорит, а у меня было вот таких 400 входов и выходов. Потому что написано, из Циона выйдет Тора. То есть, как больше, чем больше выходов, и снова, когда ты через силу возвращаешься, тогда и вот из всего этого у тебя вот из этих вот этого возобновления ты строишь новые сосуды. Поэтому не надо этого пугаться. Может быть, перейдем к следующей части?
Перейдем к следующей части нашего урока.